Дмитрий Ковпак. 111 баек для психотерапевтов. Аннотация. В изящной и занимательной форме изложены ключевые вопросы психотерапии. Описаны 111 ситуаций, мифы, притчи, были и так далее, имеющих отношение к психотерапевтической практике. К каждой ситуации дан соответствующий комментарий в виде краткого психологического анализа. Указана область применения. Издание предназначено для специалистов психотерапевтического, психологического, педагогического и медицинского профилей, а также для студентов профильных вузовских факультетов. Не будь слишком сладким, как бы тебя ни съели. Не будь слишком горьким, как бы тебя ни выплюнули. Восточная мудрость. Предисловие. Один из моих учителей, Насрат Пезешкиан, мудрый перс, живший в Германии и, к сожалению, уже ушедший из жизни, любил рассказывать притчи и анекдоты. Он основатель позитивной психотерапии. Я увлекся этим направлением еще студентом. Мне было очень интересно читать и слушать то, что излагали Насрат и его сын Хамид. Я стал читать еще одного современного, но также уже умершего мудреца, рассказывавшего на сеансах психотерапии истории и яркие примеры из жизни – Милтона Эриксона. Он мог встретиться с человеком один раз и коротким рассказом или даже парой предложений изменить не только настроение человека, но и его жизнь. Со временем мне стало казаться, что это все слишком просто. Возникло ощущение, что не хватает глубины, фундаментальности и научности, и я стал уходить в фундаментальность. Тему моей диссертации родные и друзья считали издевательством над языком. В тот период специфический язык профессии стал интереснее и понятнее обыденного. То, как и что я говорил на научных конференциях и писал в статьях, было понятно лишь немногим специалистам. Как говорится, страшно далеки они от народа. Оказалось очень сложно показать, донести на своих сеансах и в статьях весь путь, который прошел сам. Мне хотелось объяснить всю внутреннюю архитектуру и алхимию психотерапии каждому пациенту и собеседнику. Многие люди либо пугались сложности, либо зевали от скуки, изредка оживляясь, услышав знакомые слова. Постепенно я стал ценить красоту простоты. За внешней простотой, когда она дает необходимый эффект, стоит отточенное мастерство. Как в теннисе, где выверенность и экономность движений и действий, внешне воспринимаемые как простота, красота и гармония, отличают мастера от новичка, который суетливо и коряво двигается по корту. Шаманы, наставники, проповедники и философы – все они интуитивно сознавали и в сходной манере использовали силу влияния понятных, но мудрых историй. Начиная с проповедей Будды и Христа, метафора всегда присутствовала как средство изменения людей и воздействия на их поведение. Хотя содержание этих историй может быть разным, существенной структуры разницы между легендой об Одиссее и сказкой «Алиса в стране чудес» нет. Приходилось ли вам когда-нибудь чувствовать себя так, будто вы находитесь между Сциллой и Харибдой? Нет ли в вашем опыте собственной ахиллесовой пяты? Подобные параллели между мифами, сказками, баснями и человеческим опытом часто настолько очевидны и настолько распространены, что в конце концов они проникли в язык и наше сознание как идиомы. В той или иной форме каждый из нас регулярно имеет дело со змеем-искусителем, донайцами дары приносящими, спящими красавицами, шреками и старухами-шапокляк. Все подобные истории, анекдоты и идиомы обладают одним важным качеством. В них содержится сконцентрированный опыт, ценные советы или поучительные сообщения относительно какой-либо специфической и распространенной проблемы. Сегодня в своей практике я стараюсь использовать истории, метафоры, анекдоты в большинстве случаев, где это позволяет ситуация, есть творческий настрой и чувство юмора. Вовремя и к месту рассказанная история обладает магическим действием. Для того, чтобы рассказать ее вовремя, нужно уметь слушать и слышать. Для того, чтобы рассказать ее к месту, нужно понимать, что беспокоит человека, осознавать его внутренний конфликт. С профессиональной точки зрения для меня это не только кратчайший путь к качественному пониманию пациента, но и профилактика синдрома выгорания. Удачная шутка, собственная или человека, с которым общаешься, становится зачастую тем глотком свежего воздуха, который открывает второе дыхание и возвращает любовь к людям и делу, которому себя посвятил. Собранные в разные периоды моей жизни и работы, а теперь воедино в этой книге истории, помогли мне многое понять как с профессиональной точки зрения, так и с общечеловеческой. Они помогли лучше и точнее разобраться в тех незримых, но важных законах и механизмах, изучением которых занимается медицина и психология. Надеюсь, что и заинтересованный и опытный читатель сможет также извлечь из них пользу. Как писал Берг, быть интересным – первая обязанность малоизвестного автора. Право быть скучным принадлежит только тем писателям, которые уже прославились. В то же время это не только и не столько развлечение, сколько современная и одновременно древняя форма обучения. Практические знания в этой книге маскируются под видом приятного чтения. Их можно образно представить, услышать, почувствовать, но, что гораздо важнее, их можно использовать в собственной жизни. Замысел этой книги зрел давно. Но форму, которую он в результате принял, подсказал П.В. Алисов, порекомендовав в качестве примера книгу Игоря Ильича Скрипюка «111 баек для тренеров» и вышедшую следом книгу Елены Ивановны Николаевой «111 баек для детских психологов», за что выражаю им свою искреннюю признательность и благодарность. Эту книгу я хочу посвятить своей бабушке, Марии Ивановне Бацаевой, отметившей в период написания книги 85-летний юбилей. Человеку, чьи поговорки, присказки и истории были для меня первыми уроками мудрости и истоком моего отношения к психотерапии. Глава 1. Применение примеров и историй в практике психотерапевта. За время развития цивилизации человечество накопило бесчетное количество самых разнообразных историй, передающих значимую и ценную информацию от предыдущих поколений к последующим. Это своего рода кристаллизованная мудрость наших предков, передающаяся в виде притч, сказок, метафор, легенд, мифов, басен, афоризмов, шуток, былин и саг. Начиная с мифов, уводящих нас в самые далекие и сокровенные глубины воспоминаний человечества о своем опыте, рассказывание истории использовалось как механизм, при помощи которого передавались и развивались идеи. Еще в диалогах Платона можно прочитать о том, как в давние времена старые женщины рассказывали своим детям символические истории, мифы. Мифы – это создание коллективной общенародной фантазии, с помощью которой люди объясняли окружающий мир и происходящие в нем явления для того, чтобы лучше в нем ориентироваться, разбираться и действовать. Мы располагаем и более ранними сведениями об использовании историй, так как волшебные сказки были обнаружены на египетских папирусах и каменных стеллах. Наиболее известная из них – сказка о двух братьях – Анупе, греческий Анубис, и Бате. Действие в них разворачивается по той же схеме, что и в других сказках о двух братьях, которые можно найти и сейчас во всех европейских странах. Таким образом, мы имеем письменную традицию 3000-летней давности, и, что поразительно, основные мотивы с тех пор почти не изменялись. Более того, некоторые основные сказочные темы дошли до нас практически в неизменном виде, из далекой древности, более 25 тысяч лет до Рождества Христова. Поэмы Гомера помогали его современникам разобраться, как полезнее думать и вести себя. В легкоусваиваемой форме он преподносил модель, как следует обращаться с чужими или близкими людьми, как встречать опасность или трудность и прочие важные вещи. Сходным образом басни Эзопа и Леонардо да Винчи, отталкиваясь от частных сторон человеческой жизни, восходили к размышлениям о смысле существования. В 17-18 веках волшебные сказки рассказывались не только детям, но и взрослым. В Европе же для жителей сельской местности они являлись основной формой развлечения в зимнее время года. Рассказывание сказок было своего рода духовной потребностью и основным инструментом личностного роста. Такая практика сохранилась и до наших дней в особо отдаленных первобытных центрах цивилизации. Помимо передачи опыта и знаний, эти повествования издавна служат медицинским целям. Греческое «эйра» означает «говорю», «говорить». Из него следует латинское «вердум», немецкое «word», английское «word». Все они сейчас обозначают «слово». В древние времена «говорить», «пользоваться словом» имело значение и «заговаривать», «пользоваться заговором», в том числе в смысле «лечить». Это относится не только к поверхностным формам воздействия на психику человека, которые до сих пор успешно практикуют различного рода бабки, заговаривающие зубы в прямом и переносном смысле, но и к более глубинным методам психотерапии. Так, в позитивной психотерапии Пазашкиана притчи занимают центральное место в терапевтическом инструментарии. Притча, славянская притька, случай, происшествие – это короткий образный рассказ, изложенный понятным языком, и иносказание, часто употребляемое в Библии для изложения вероучительных истин. В отличие от басни, притча не содержит прямого наставления морали. Слушатель сам должен их вывести. Поэтому свои притчи Христос обычно заканчивал восклицанием «имеющий уши слышать, да услышит». Такие притчи используют для того, чтобы наглядно представить какую-либо модель, соответствующую проблеме пациента и или методам ее разрешения. Причем происходит это не в морализаторско-назидательском ключе, а в форме свободной беседы. Пазашкианом описывается несколько основных психотерапевтических функций притч. Функция зеркала. Данная функция дает возможность иносказательно и деликатно обратить внимание человека на его собственную личность, характерные особенности возникшей проблемы, вредные привычки, ошибки и стереотипы поведения. Депо. Притча позволяет оказать воздействие не только в момент рассказа, но и, оставаясь в памяти человека, незримо влиять на его мышление и в отдаленном периоде. Притчи – это косвенные указания, намеки, которые проникают в сердца подобно семенам. В определенное время или сезон они прорастут и дадут всходы. Возможность альтернативного выбора. Рассказанная история включает дидактический компонент, недирективно обучая пациента использованию альтернативных вариантов и расширяя репертуар его выбора в определенных ситуациях. Свобода пациента и врача в работе с проблемой. Атмосфера свободного общения, непринужденной беседы и в то же время конструктивного диалога лучше всего создается применением метафорических повествований. Вовремя рассказанный анекдот или притча позволяют быстрее сформировать качественный контакт с пациентом, разрядить обстановку и неформально подытожить результат сеанса. Поддержка. История, сказка, анекдот помогают переключить внимание пациента с негативных эмоциональных переживаний, с его фиксированности, зацикленности на мыслях о проблеме, на отвлеченную тему, одновременно содержащую некоторый позитивный взгляд, обозначающую перспективу и варианты решения. Это часто приносит значительное облегчение человеку, обратившемуся за помощью прямо во время сеанса, а иногда и повторно в будущем при рассказывании этих историй самим пациентам его окружению. Новый ресурс. История, притча, анекдот и даже короткий афоризм могут явиться настолько важной информацией и откровением для пациента, что иногда быстро и радикально меняют отношение человека к его хроническим проблемам, открывают, можно сказать, второе дыхание, а порой даже скрытые до того способности и ресурсы. Освоение нового культурного пространства. Сказки и притчи других народов позволяют лучше и глубже понять их взгляды, мировоззрение, традиции, культуру и перенять что-то ценное, расширяя свой кругозор и развивая личность. Принятие ответственности. История не является директивной инструкцией, поэтому стимулирует пациента делать из нее свои выводы, принимать самостоятельные решения и брать за них ответственность.